Сегодня 14 ноября 2016 года. Мы продолжаем тему «Значение любви», поскольку, как мы с вами на предыдущих занятиях заметили, что это одна из главных причин, благодаря которой мы можем попасть в Царствие Небесное. И не только думая о Царстве Небесном, но и здесь у нас с вами жизнь сохраняется в мире с Богом, с окружающими и с тем, что с нами происходит в течение жизни. Да? Вот когда мир кругом наступает, тогда жизнь становится благополучной. Мы на прошлом занятии отметили, рассуждая на тему кончины нашего царя Николая II, что святой русский царь Николай обладает особой благодатью молиться за русский народ. Приведу один из случаев чудесной помощи. Учащая средней школы из города Подольска Марина, православная христианка, особо почитала царскую семью. На нее напали трое молодых людей. Хотели затащить ее в машину, увезти и обесчестить. Но внезапно в ужасе бежали. Позднее они признались, что увидели императорских детей, которые заступились за девушку. Это произошло накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы в 1997 году. Впоследствии стало известно, что молодые люди покаялись и в корне изменили свою жизнь. То есть, таким образом, святые спасли не только девушку, но и молодых людей, ставших на путь преступления. Видим, как царские дети не просто заступились, но еще таким образом спасли этих молодых людей, которые стали на такой страшный путь. Апостол Павел говорит: «Любовь все покрывает по своему долготерпению и кротости, что бы ни случилось прискорбное и тяжкое, хотя бы то были обиды, хотя бы побои, хотя бы смерть или что-нибудь подобное». Видим, то есть любовь не только оскорбление, но и побои и прочее она покрывает. Это также можно усмотреть из примера блаженного Давида, имеется в виду царя Давида. Что может быть тяжелее, как видеть сына, ищущего власти и жаждущего крови своего отца? Действительно, как страшно. Кормил, поил, обувал, одевал, а восстает на отца и готов убить, чтобы захватить власть. Вот то же самое у нас происходит в некоторых семьях, когда дети не желают подчиняться родителям, начинают с ними ссориться, ненавидеть, а это есть грех человекоубийства, ненависть. Вот, и таким образом становятся отцеубийцами, даже не задумываясь, считая себя правыми, и что они поступают справедливо, потому что родители, они ничего не понимают, они не так делают, не то делают, и вообще притесняют, не дают творить то, что хочется творить. То есть непочитание родителей, вот оно приводит к отцеубийству. Но блаженный Давид перенес и это. Не хотел даже произнести укоризненного слова против отцеубийцы, а предоставив все прочее военачальникам, повелел сохранить его жизнь. Так крепко было у него основание любви. Вот так любил ребенка, тот его убить хочет, а он же мог с ним просто разделаться. Как помним, Петр I разобрался со своим сыном, да? Приказал отрубить ему голову за то, что сын хотел захватить власть, да? Он еще не предпринял, но собирался, да, потому что его там подговорили. Он отрубил голову безжалостно, да? Думается, ну, в заточение бы его отправил, еще что-нибудь, да? Вот. Но, видно, опасался, что тот из заточения начнет поднимать бунт и восстание и прочее. А этот все, не трогайте. Поэтому и говорит апостол, все покрывает, любовь все покрывает. А также случай, когда Давид вышел из Иерусалима, чтобы избежать кровопролитного столкновения с восставшим на него сыном и его сторонниками. Видим, как мудро ушел, иначе там началась бойня кровавая, и он, как руководитель, в этом бы участвовал, за это отвечал. Так он, проще уйти. Поэтому и нам. Помним, святые учат, что с грехом надо бороться, а потом бежать. То есть если не получается, вот мы пытаемся вразумить человека, а он у нас восстает, значит, чтобы не пролилась кровь, надо уйти. В чем это выражается? Вот вдруг человек на нас начал кричать. Мы его прости, ну ладно, что ты прости, и дальше продолжает. Значит, надо выйти как минимум в другую комнату, да? А если это где-то в другом помещении, выйти из помещения. То есть отойти. И человек, хочешь не хочет, придет в сознание. Кричать не на кого, объекта крика нет. Итак, когда дошел царь Давид до Бахурима, вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры, родственник царя Саула. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство твое в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Ну вот царю такое слышать, да? Имея справа и слева воинов, преданных, храбрых. И сказал Авеса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть злословят, ибо Господь повелел им злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Вот видим, еще при Ветхом Завете на рассуждения новозаветные, да? Если бы Господь не попустил, разве бы меня злословили? Нет, Господь попустил, значит, Он это хочет, значит, и мне это полезно. Кто запретит Богу, да? Удивительно, но вот когда люди были еще дебелые, то есть не дебильные, чтобы было понятно, а дебелые, да, все крепкие, еще не были такими мягкими и гибкими в Ветхом Завете, и так рассуждать. И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем более сын вениамитянина, оставь его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за его злословие». Видим, рассуждает абсолютно новозаветно, да? Я претерплю, а за это будет награда от Бога. Вот нам бы вот так вести себя, да, когда нас злословят, поносят, с нами не соглашаются, против нас враждуют, все справедливо, да, и терпение проявил какое. И шел Давид, и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Вот тут бы внутри сказать: ну сколько можно? Сколько раз мы говорим, сколько можно терпеть, да? Вот я терпела, потом уже все, сколько можно. А он, видишь, как решил, сколько нужно, столько претерплю. Еще раз, вот то, что мы с вами проходим, это надо в себя впитывать. И как только представится такая возможность нам отличиться, да, тут же все это применять, проговаривать про себя: справедливо мне сие, помяни Господа царством, и так далее. Если учесть, что закон того времени предусматривал око за око, зуб за зуб, то есть он бы так поступил и был прав, потому что в то время было установлено око за око, зуб за зуб, а сейчас возлюби врага своего. Итак, любовь все покрывает. Этими словами апостол выражает силу любви, доброту ее, и говорит: всего надеется, всему верит, все переносит. Так, любовь. Всего надеется, всему верит, все переносит. Хорошо управлял всем Савва Освященный, но клеветники по наущению бесовскому позавидовали его доброму управлению и с ненавистью восстали на него. То есть это, понимаем, что клеветники – это монахи, которые были внутри монастыря. Они привлекли на свою сторону до 40 братьев, неопытных в монастырской жизни и развращенных нравом, и неблагоразумных, и причиняли святому много неприятностей. Тогда Савва, браннолюбивый с бесами, но кроткий в отношении к людям, уступая их несправедливому гневу, оставил лавру, ушел в страну скифопольскую и остановился в пустыне при реке, называемой Гадаринской. Видим, тоже терпел до какого-то времени, а потом, чтобы избежать вот этой брани, чтобы братья не упадало в грех, он ушел. Найдя львиную пещеру, он вошел туда и, помолившись, лег спать на львином логовище, ибо настала ночь. В полночь пришел лев и, найдя на своем логовище спящего старца, схватил его зубами за одежду и потащил из пещеры, чтоб тот уступил ему место. Да? А потом он не набросился, не сожрал, у него не хватило дерзости и наглости, да? А за одежду вытащил просто. Да? Преподобный проснулся, однако не испугался, увидев страшного льва, но тотчас, встав, начал совершать полуночные молитвы. Обратите внимание, полуночные молитвы. Не так, что «Господи, отгони льва», да, там и прочее. Нет, он стал, надо же полуночную читать. Начал молиться. А лев вышел и ждал, пока он совершит положенные молитвы. Хочу заметить, вот кто держит домашних животных, многие подтверждали, что как только становишься на молитву, это животное или садится рядом, или располагается в любом случае, смотрит в сторону иконостаса и не двигается до тех пор, пока не закончишь молитву. Твердо могу сказать, да? У нас овчарка была, она так и поступала. Значит, утренние, вечерние молитвы или перед едой, после еды, все прекращалось, всякое баловство, садились они молиться. Итак, окончив полуничницу, старец сел опять на том же месте, где лежал лев, а лев вошел опять и, схватив зубами за край одежды, стал тащить из пещеры святого отца. Тогда старец сказал льву: «Зверь, пещера просторна, нам обоим ее хватает, и мы можем жить оба вместе. Один Творец нас создал». Ну, действительно, что делить, да? «Если же не хочешь быть со мной вместе, то уйди лучше отсюда. Я достойнее тебя, потому что создан рукою Божией и почтен его образом». Услыхав сие, лев устыдился старца и ушел. Вот, видим, да? Правильно поступил. Старшему надо уступать место. А у нас в троллейбусе садишься, как молодежь сидела, так и сидит. Потому что вот были случаи, когда раньше наблюдал еще, когда ребенок пытается встать и уступить место, мама говорит: «Сиди, еще настоишься». Да, твердо, ну вот своими ушами слышал. Да, ну все, а что тут? Вот они отвернулись, в телефоны все уткнулись, пальцем там тыкают, и плевать, что там старушка еле держится на ногах. Но есть все-таки люди. Вот чуть постарше, ну, 30 лет, да, вот такое. Мне два раза уступали место. Было такое. Все-таки не все перевелись. Итак, у нас в храме то же самое. Пришла, ты что на мое место стала, да? А я здесь всегда стою. Да, вот такое тоже наблюдалось видеть. То есть вот она решила, что она здесь стоит, вот это место мое. Итак, узнали скифополитанцы и гадаринцы, что блаженный Савва освященно живет в той пещере, и начали приходить к нему. В числе их был юноша по имени Василий, который оставил мир, постригся у преподобного отца Саввы и стал жить с ним. Услышав о пострижении Василия, разбойники подумали, что он много золота принес с собой в пещеру к преподобному Савве, так как сей юноша был из благородных и богатых. Ночью разбойники напали на них, но ничего не нашли у них, и, подивившись их нестяжательности, ушли. И вдруг видят, навстречу им идут два больших страшных льва. Они подумали, что это Бог их наказывает за то, что они осмелились напасть на рабов его. Вот вывод правильно сделали, да? Хоть бандиты бандиты, а сообразили, что напрасно мы туда лезли, трогали, да, вот кара. И закричали они зверем громким голосом: «Заклинаем вас молитвами старца Саввы, уйдите с дороги, не встречайтесь нам». Услышав имя святого Саввы, львы отбежали, как будто их прогнали бичом. Разбойники же, удивившись всему чуду, возвратились к преподобному и рассказали о том, что случилось. Раскаялись в своих злых делах, перестали заниматься разбоем и начали жить своими трудами. Вот правильный вывод сделал. Но убежали и шли бы дальше. Нет, вернулись. Настолько их поразило это чудо. Вернулись, рассказали. И потом решили, очевидно, что дай Бог и нам такую силу, чтобы львы от нас убегали, от нашего имени. То есть пошли трудиться праведно. Мы помним, сколько святых стало, которые были разбойниками, бандитами, убийцами, кем угодно. А стали святыми, прославленными в Царстве Небесном. И Моисей Мурин, да, и Давид преподобный, который бандитом был. Что значит всего надеяться? Не отчаиваясь, ожидает от любимого человека всего доброго. И хотя бы он был худ, не перестает исправлять его, пищись и заботиться. То есть, если наш родственник или близкий человек, неважно, живет худо, нерадиво, то мы должны не переставать пытаться его исправить, печься о нем и заботиться, то есть всего надеяться, всему верит, то есть не просто надеяться, но с уверенностью, потому что сильно любит. Неоднократно доводилось слышать от прихожан, говорит, вот у меня муж пьет, что не делаю, он пьет, и спасения нету, и так далее. Да? О чем это говорит? Что человек потерял веру и потерял надежду на исправление своего близкого. Да? А видим, как сказал, даже если он был худ, то есть плохо жил, тем не менее, мы должны пытаться его исправить. Да? И о чем говорит, когда человек опускает руки, что ближний не исправится? Это полное неверие в Бога. Потому что Бог всемогущий. Каждый раз говорим, да, всемогущего Бога, все может. А если я отчаюсь, значит, не верю, что он может, значит, он не может. Я это демонстрирую своими чувствами, образом мышления и прочее, если не верю. А если верю, стану я отчаиваться, унывать? Нет, конечно, потому что уныние и отчаяние, оно помрачает разум так, что человек ничего не слышит, ничего не видит, кроме своей болячки, вот этой, которая в сердце там, да, которая нарывает, а он там еще пальцем вот ее колупает, не исправится и так далее, да. И хотя бы не происходило ожидаемого добра, и даже любимый становился еще хуже, она переносит и это. Все, говорит, переносит. Даже если он еще хуже становится, все равно, видим, нельзя терять ни надежды, ни веры в то, что исправится, потому что мы не знаем. Сегодня человек один, завтра может случиться такое, что человек в корне исправляется, да? Вот сколько случаев было, когда человек жил, ну, очень нерадиво. Вдруг с ним случилось такое несчастье, что он в корне все оставил, все греховное, и пошел на путь исправления таких, сколько угодно у нас, да? Так вот, довольно долго, пробыв в безмолвии, преподобный Савва Священный возвратился опять в Лавру, надеясь, что недовольные перестали роптать и злобствовать. Обратим внимание, недовольные, что делают? Ропщат и злобствуют. Значит, избави Господи нас от недовольства. Недовольство семейным положением, недовольство пищей, недовольство одежды, недовольство родственниками, недовольство своим поведением. Мы каемся и исправляемся. Но если человек начинает унывать от того, что вот у меня ничего не получается, понятно, все, недовольство. Еще раз. Недовольство порождает ропот и злобность, да? Если мы его искореняем, ропота нет, злобности, это очень легко и тепло на душе в любых условиях. Итак, но оказалось, что они не исправились, а продолжали пребывать в своей злобе, и стало их еще больше, всего человек до 60. Он оплакивал их, как погибших, и отечески увещал их. Дерзости их он противопоставлял долготерпением. Итак, если с нами поступает дерзко, значит, что мы должны делать? Долготерпение. Вот это оружие против дерзости. Дальше. Ненависти, любовь на нас орут, и мы говорим, прости меня, да. И слова свои одушевлял духовной мудростью и искренностью. Но потом, видя, что они еще более укрепляются во зле, поступают бесстыдно и не хотят идти путем смирения, оставил лавру и удалился в страну Никопольскую. Там он поселился под так называемым рожковым деревом. Помнишь, свиней рожками кормили, да? То есть это не те рожки, которые мы макароны покупаем, а это на дереве растут такие плоды, похожие на нашу фасоль, ну так грубо, да, по внешнему виду. Только она крупная, и на вкус она сладкая, да, из нее делают сироп шоколадный на Кипре, в частности, да, и употребляют его в пищу. И вот этот сироп, он нормализует пищеварение, да. У нас тогда нет с нашим кишечником никаких проблем. Вот так замечательно помогает. И помним, да, что вот этими зернышками, которые находятся в этом стручке, измеряли драгоценности. То есть каждое зернышко весит 1 карат. Точно, ну удивительно, но все зернышки не так, что в этом стручке столько, а в другом нет. Ну вот, 1 карат. Так вот, он расположился под этим рожковым деревом, питался плодами от того дерева и укрывался под его ветвями. Владелец той местности, узнав о Саве, пришел к нему и построил ему на сем месте келью. И через несколько дней благодатью Христовой собрались к преподобному братья. Так образовалась на том месте Кеновия. Блаженный Сава жил там, а ненавистники его в лавре. Распустили слух между братьев, что Сава съеден в пустыне зверями. Они отправились к блаженному патриарху Илии и сказали: «Отец наш во время странствования по пустыне около Мертвого моря растерзан львами. Просим твою святыню дать нам игумена». Блаженный же Илья, зная жизнь Савы с юности, сказал инокам: «Я не верю вам, ибо знаю, что Господь правосуден. Он не презрит стольких добрых дел отца вашего и не попустит ему быть съедену зверями. Идите лучше, поищите отца вашего или посидите у себя в кельях и помолчите, пока Бог не откроет его». Действительно, случилось так, значит, что надо все отставить, молиться. И Господь откроет, да? Скажем, ну, уже поздно, уже вечер, муж не возвращается, и нету, уже третий раз разогревает. Какие мысли внутри? Какие чувства? Где он? Почему? Ну, наверное. И все, уже с ним все, уже похоронили его. Его уже ограбили, его уже убили, он уже напился, и все, что хочешь, да? А тут он появляется на пороге. Из порога: ты где ходишь? Еще не ходишь, где ты шляешься? И он пытается тут же оправдываться, что он там был с другом, помогал машину, там сломалось, то все, да. И дальше это продолжается. Вечно ты. В прошлый раз то было, теперь это. Я 5-й раз разогреваю. Вот такое наблюдается в семьях. Рассказывают и мужья, и сами жены рассказывали. Значит, от чего это бывает? Правильно, если задержится, но нету. Что стало на молитву? Господи, сохрани, спаси, и все, да. Ангел-хранитель, помоги, святое имя которого свой носишь, имя которого муж носит, помолилась и спокойно на душе. Потому что твердая вера, что Господь сохранит. А если продолжаем волноваться и переживать, значит, не верим, что ангел-хранитель поможет, то получается, и Бог бессилен. Даже если он попал где-то в худую ситуацию, да извлекет его по молитвам, а не по переживаниям нашим. Понятно, да? Вот так и посоветовал патриарх этим пришельцам. Итак, возвратились враги Савы со стыдом. Наступил праздник обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме. И собрались все палестинские епископы и игумены. Пришел и преподобный Сава с несколькими братьями из Никопольского монастыря. Патриарх очень обрадовался, увидев его, и наедине стал уговаривать опять возвращаться в лавру. Он же отказывался, говоря, что свыше его сил управлять и заботиться о таком множестве братьев и просил прощения. Видимо, он не указал причину истины. Он сказал, ну не могу, братья народ, действительно их много, не могу ими управлять. Но патриарх сказал, если не исполнишь моей просьбы и совета, то не являйся мне на глаза. Не могу я терпеть, чтобы трудами твоими владели другие. Тогда блаженный Савва, хотя и против желания своего, открыл патриарху о причине своего ухода из лавры. «Пусть не буду я повинен в ссорах и расколах братьев», прибавил он и рассказал о восстающих на него ненавистниках. А слушаться патриарха Савва не мог и повиновался. Никопольскому монастырю он поставил игуменом своего ученика, пришедшего вместе с ним из Никополя, а сам отправился в свою лавру. Патриарх послал с ним следующий указ к братьям. «Объявляю вам, братьям, во Христе, что отец ваш, Савва, жив, а не съеден зверями, как вы слышали и рассказывали. Он пришел ко мне на праздник, и я удержал его, считая несправедливым делом, чтобы он оставил свою лавру, которую устроил с помощью Божией своими трудами, убедил возвратиться в нее. Итак, примите своего отца радушно и с должной честью, и повинуйтесь ему во всем, так как не вы избрали его, а он вас избрал». Да? То есть не вы выдвинули игумена, чтобы его снять, а наоборот, вы пришли под этого игумена. «Если же некоторые из вас гордые и непокорные не захотят смиряться и покоряться ему, тем мы повелеваем в тот час уйти из лавры. Не подобает всему отцу не занимать своего места». Когда сие послание было прочитано, в лавре посреди церкви враги Саввы, ослепленные злобой, подняли крик и смятение, обвиняя неповинного и чистого сердцем святого отца. И патриарх им не указ. Таких у нас хватает. И на приходах появляются такие, которым никто не указ. Ни священник, ни митрополит, никто не указ. Они лучше знают, как должно быть. Они требуют, настаивают, подбивают окружающих на грех ненависти, ропота и прочее. Нет такого храма, чтобы такого не случалось. Твердо могу сказать, Господь попускает каждому пережить вот такое явление, чтобы наблюдать, как мы справляемся с этим, вот как святые отцы справлялись, или мы будем реагировать совсем по-другому. Жалобы пишут, необоснованные, если пишут жалобу, обязательно там присутствует много клеветы, обязательно. Они правду мешают с ложью, а иначе, если просто правду написать, там не за что наказывать, да? Обязательно должна быть клевета. Ну вот как ложь и клевета сказали, что его львы съели, да? Не он от нас ушел, потому что мы его допекли, да? Съели. Итак, одни укоряли его, бронили, злословили. Другие, взяв свои одежды и вещи, собрались уйти из лавры. А некоторые, схватив топоры и ломы, устремились к келье, которую построил сам преподобный Савва. В неистовстве разорили ее до основания, побросали дерево и камень вниз в поток и ушли в Сукийскую лавру. О, преступники! Игумен же той лавры, Аквилин, человек богоугодный, зная о злобе их, не принял их и прогнал из своей лавры. Тогда они пошли к Фекакийскому потоку, там построили себе кельи и поселились. Так были вырваны сии плевлы из лавры, а оставшиеся братья, как пшеница, были плодом угодным Богу и умножались беспрепятственно, приносили Богу чистоту сердца. Прошло немного времени, и услышал святой Савва, где находятся ушедшие из лавры, и о том, что они терпят большую нужду. Ясно, что будут терпеть нужду. Во-первых, без Божьей помощи. Во-вторых, те, кто нападает, скажем, вот они толпой напали на одного, потом они обязательно будут грызться между собою. Обязательно. Вот сколько случаев, когда пытаются в каком-то государстве сделать переворот и уничтожить главу государства, да, то обязательно, если им это удалось, то они начинают между собой воевать за власть. Да? Это вот на Ближнем Востоке что творится, да? Обратим внимание, уничтожили главу государства, все радовались, но недолго, да? Потому что стали выяснять, кому же все-таки власть должна принадлежать, и племена между собой начинают воевать. Вот так происходит везде, повсеместно. Так вот, тогда что он сделал? Навьючил много пищи на лавских лошадей и ослов и отправился с этим к ним, с одной стороны, желая утолить их гнев, а с другой – помочь им в нужде. Вот благотворите ненавидящих вас воочию, и мы с вами должны обязательно делать добрые дела тем, кто нас ненавидит. Чем-нибудь угостить, помочь, что-нибудь одолжить ему или подарить. Обязательно надо это сделать. Это условие. И не только, видим, не только, чтобы гнев смягчить, но и помочь, искренне помочь. Бедствуют люди, заблудшие еще и бедствуют. Изнутри их раздирает злоба, и внешне еще испытывают недостачу. Некоторые из них, увидев, что блаженный Савва идет к ним, стали говорить: «Ну, и сюда пришел этот лицемер, да? И здесь нас достал, получается». И другие злословия произносили они в гневе и ярости. Он же, не злобивый, с любовью посмотрел на них и сказал им доброе слово и утешил пищей. Но обычно, когда человек покушает, он становится добрым, да? У него 3 евро можно в долг просить уже, да? То есть не откажет, да? На голодный желудок это бесполезно что-нибудь просить, да? Так еще голодный, еще и злой, да? А тут покушал, сразу подобрел, вот. Поэтому мудрые жены так и делают. Сначала накормят мужа, потом говорит: слушай, вот там вот такой сарафанчик красиво видела, да? Ну, как раз мой размер, да? И он уже все, он уже добрый, уже он этот сарафанчик приобретет ей, да? Увидев их тесноту, нужду и беспорядок, ибо они были как овцы без пастыря, он уведомил обо всем патриарха и просил его позаботиться о них. Патриарх поручил их ему, дав на постройку литру золота. Литра – это не литр, это определенный вес, да? И еще много необходимого. Савва отправился к ним, пробыл у них 5 месяцев, построил им церковь, пекарню и устроил новую лавру. Туда из старой лавры он перевел одного из опытных отцов по имени Иоанна, человека прозорливого, имевшего дар пророческий, и поставил им его игуменом. После сего он возвратился в свою лавру. Обратим внимание, все-таки добился он, исполняя закон Божий, исправления вот этих злобных людей. И нам вот это как пример должен быть, да, не терять надежды и делать по Слову Божью. Остальное Господь сделает. Нам мы должны поступать по Слову Божью и не думать, получится, не получится, как бы думать, что, наверное, не выйдет, да. Все, ни веры, ни надежды, ни любви, ничего нету, и Бог не всемогущий. Только вот некоторые считают, что монахи молятся, плетут корзины, исполняют прочие послушания и живут себе спокойно в мире и любви друг с другом, да? Вот когда читаешь жития святых, вот он молился, он постился, да, и в лавре там все были подвижники и прочее. Нет! Пока мир установится, и в душе, и в округе каждому приходится претерпевать немалые искушения. Это и на приходах точно так, да? Пока это все вот варится, эта кастрюля, потом она потихонечку успокаивается, уваривается, и все, и можно потреблять. Вот так и на любом приходе. Сначала начинается, каждый пытается исправить приход так, как угодно ему, как он считает, чтобы было правильно, чтобы батюшка поступал так, как они хотят, а не так, как он хочет, да? Поэтому, когда верующие собираются за столом, как правило, начинается осуждение с чего? С батюшки. Переберут всем батюшкам кости, кто что говорил, кто что как делает, кто правильно, кто неправильно и прочее. А раз это обсудили, значит, это на деле потом и отражается на приходе. Но все утрясается, как вот говорили про жениха и невесту, да? Когда они венчаются, начинают жить, то это 2 камня, не обшлифованных, да, грубых, с краями, и вот в мешок кладут, и начинают этот мешок трясти. И вот там искры сыпятся, но они там притираются. И потом все, уже не искры, ничего. Но понятно, бывает, что иногда прорывает этот мешок, и вываливается наружу. Такое тоже бывает, да? Но притираться обязательно надо. Мы все притираемся друг к другу. Любовь никогда не пристает. Что значит «никогда не пристает»? Не прекращается, не ослабевает от того, что терпит, потому что любит все. Значит, терпим, потому что любим. Не терпим, значит, нет у нас любви. И не надо себя обольщать. Нет любви, нету. Кто любит, тот никогда не может ненавидеть, что бы ни случилось, в этом величайшее благо любви. То есть, что бы ни случилось, мы должны любить тех, с кем мы соприкасаемся. Мы должны любить и то положение, в котором мы находимся, и семейное положение такое, и общественное положение. Вот тогда есть любовь к Богу. Если мы пребываем в мире, если у нас есть терпение ко всему. На этом мы с вами сегодня остановимся, потому что время истекло.